Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, клирик храма святителя Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове, протоиерей Андрей Юрьевич. Говорим о семье священника как образцы для подражания. И не забываем о том, что, в общем-то, священник, он тоже человек, и ему совершенно не чуждо ни наши человеческие желания, ни наши человеческие усталости, слабости. И вот вообще вот эта тема заботы о себе – она меня очень занимает в последнее время, потому что я как раз отношусь к тем людям, у которых колодец да уже все прям до суглинка иногда вычерпывается.
Даже песка уже нет.
Да, да. И мне тоже везет с моими близкими. То есть, ну, мой супруг, он может сказать: ты сиди вот здесь, вот попей, выпей винца, посмотри сериал, а я детей сам уложу. Да, и как-то меня вот попускает. Или, не знаю, посиди, почитай, повяжи, пойди погуляй. Но люди, может быть, не слишком там церковные, а может, и даже наоборот, и церковные, им очень трудно принять, что священник и его семья – это люди, которые могут устать, которые могут, ну, я не знаю, там, рассердиться, которые могут просто чего-то хотеть такого, что не соответствует их, ну, какому-то
нашим представлениям о том, что они должны, да, да, как да, да, они да. должны жить. Да.
И мне кажется, что это какая-то, что мы сами в этом виноваты, что священники сами в этом тоже как-то
конечно,
виноваты. Понимаете,
да,
вот я, например, понимаю, я переживала недавно совсем такой момент, когда, ну, я поняла, что я сейчас вот лягу пластом, и все, и меня никто не поднимет, и мне очень плохо, мне тоскливо, я падаю в какое-то уныние, в какую-то депрессию, я понимаю, я даже не знаю, чего я хочу, и я не знаю, кто меня из этого может вытащить, и сама себя я уже тоже не могу. И потом уже, когда меня, ну, стало там потихоньку отпускать, я поняла, что я сама виновата, потому что я не говорила об этом со своими близкими. Я не говорила, я устала, мне надо о себе позаботиться, отпустите меня. А вот здесь я сейчас это не буду делать, потому что, ну, я лучше пойду погуляю, да, вот. Ну, то есть, и мне кажется, что священники, они тоже иногда слишком много на себя берут. И не умеют своим духовным чадом, своей пастве, может быть, даже какие-то границы выставить. Я не знаю, я не хотела сейчас говорить какими-то психотерапевтическими терминами, но, тем не менее, мы строим какие-то иллюзии по поводу наших священников, в которых мы потом разочаровываемся и обвиняем священников в том, что они несовершенны, только потому, что наши священники где-то, может быть, не слишком тоже, ну, не знаю, как-то доверяют нам.
Да. То есть выйти и сказать, не могу.
Ну, вот как раз я хотел об этом говорить, а вы сами как-то пошли в эту сторону и почувствовали эту проблему очень верно. Потому что, да, совершенно верно, священники ошибку делают тогда, когда действительно выставляют вот эти вот границы, думая, что тем самым они как бы себя обезопасят и ограничат, а на самом деле поставляют себя в ситуацию отчужденности и потребительства со стороны людей.
Вот, потребительство – это очень
конечно,
правильно.
Но причем потребительство оно бывает, но очень часто это потребительство по непониманию, потому что человек пришел со своей какой-то бедой и проблемой, он не думает о том, что таких вокруг священника там может быть сотня. Похожих.
И у сегодня, священника
да,
может быть проблема.
Конечно,
еще
сегодня для него есть проблема, есть задача. Он идет к священнику и считает, что он у него уникальный и вообще может быть сегодня единственный. А он уже, через него уже прошло там человек 50, 60, 100, 200, там в разные бывают ситуации, разные приходы. Может быть, даже 2-3, но все равно очень серьезно. И батюшка вполне должен быть открыт и доверителен в этом отношении. Либо он такой должен быть просто изначально, так сказать, по позиции, по характеру, либо это воспитывается со временем, мудрость это приходит. И я сколько раз замечал, что если перед человеком или людьми там, выходишь на исповедь и исповедуешь свою немощь, причем словесно, причем не с обидой, там, вот вы тут все тут вообще собрались, сколько можно, там еще что-то надоели, достали еще что-то. А наоборот, прося прощения, дорогие родные, простите меня, я что-то сегодня вот не в форме, да, я сегодня слабый. Пожалуйста, подходя, очень вас прошу как-то.
Поберегите меня.
Да, ну, для себя же самих. Для себя же сами, помилосердствуйте, вот как-то так, обращаясь к их душе, потрясающий совершенно эффект. Люди моментально, кто-то коврик, кто-то стульчик, кто-то что-то, кто-то там сразу начинает по записочке: да, батюшка, да вообще мы обойдемся, да давайте вот вы тут отдыхайте, сейчас мы вам постельку пуховую постелим, мух отгонять будем, и все на свете. Удивительно, как люди понимают и чувствуют, если только к ним вот так вот открыто и с доверием.
Так это опять же мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили про семью, потому что если есть любовь, если есть доверие, тогда можно. Тогда можно, если это паство, если этот приход.
В том-то и дело, вот, что это должна быть большая семья.
Вот этими,
да,
вещами.
Вот это все семья, община это большая семья. Церковь – это огромная семья, да, где глава этой семьи – Христос, и все мы домочадцы этой церкви, это дом Божий. А вот маленькая семья, малая семья, домашняя – это вот мои родные. А приход, ну, вот приход – не очень хорошее слово, это то, кто пришел, ушел, а именно община – это то, что общее, это тоже семья. Я жил и продолжаю жить в таких условиях вот общинной жизни, и можно сравнивать с, так сказать, приходом или проходом, где вот нету такой вот общинной жизни. Там действительно более отчужденные такие отношения. А если это так, если это общинная жизнь, они будут за тобой ухаживать, они будут приносить тебе там обеды какие-то, подкармливать там, я не знаю, что, обстирывать, обглаживать и так далее.
Есть масса способов даже сказать человеку: я тебя люблю.
Да. В провинциальных приходах, кстати, вот в Москве такого нет, а в провинциальных приходах, там, сельских, например, есть такое понятие «хожалки». То есть те, как правило, сестры, жены мироносец, которые приходят в дом к священнику и совершенно бескорыстно помогают. Ну, в первую очередь, конечно, матушки-хозяйки, но в том числе и берут на себя какие-то попечения по обслуживанию того же самого священника там. Матушка занимается 10 детьми, а иногда 18. Вот батюшка на попечении там.
Да, но при этом, смотрите, здесь, я думаю, все равно возникает какое-то противоречие, если оно для вас тоже возникает, между тем, о чем вы сказали, и в сегодняшней ситуации, когда есть там закон о защите индивидуальной информации, когда все равно человек современный не очень хочет, чтобы кто-то видел его частную жизнь. Вот это вот privacy, вот это возведенное в ранг просто, ну, практически культа тоже. И вот это моя территория, это моя семья, я не хочу, чтобы информация о моей жизни расходилась. А вы и лично, и семья ваша, просто потому что это ваша семья, они вот этой защищенности частной жизни, в общем, лишены, потому что смотрят на вас, а какие ботинки, а какие часы, какой автомобиль и там, и прочее, прочее, прочее.
Я что думаю, ест, что пьет.
Что ест, что пьет, да, там, я думаю...
И более сложные вещи, и какие отношения между батюшкой и матушкой, да.
А дальше,
родителями и детьми.
Да, а дальше столь же пристально разглядывают и семью. И здесь вот надо ли тоже ограничивать, надо ли выставлять эти какие-то препоны, когда это моя частная жизнь, и туда... Вот я есть перед вами, пожалуйста, там, делайте со мной все, что хотите, а туда не заглядывайте. Или тоже по определению самому, семья священника, она не может не быть в центре внимания, она не может не быть просвечиваема взглядами паства.
Вот прямо этими словами однажды 1700 почти лет тому назад сказал святитель Иоанн Златоуст. Он сказал, что у священника, да, вот по поводу прозрачности, у священника дом стеклянный. Вот такую фразу он произнес, афористичную. То есть действительно прозрачный. Все видно. Укрыться очень сложно. И даже если он будет укрываться, все равно заметят, все равно видно по каким-то выплескам, по каким-то проявлениям. Ну да, это служение, почему апостол Павел и говорит, что не только ты, а еще и твоя жена, и твои дети должны быть, чтобы было свидетельство даже от внешних. Внешние – это люди, не члены церкви, которые видят, как действительно семья живет хорошо, ну, скажем, условно, благочестиво. Такое очень большое, широкое понятие. И в этом смысле мы можем сказать о очень важной такой вещи – служение ни у одного священника, служение и у жены его, не зря ее называют не просто жена, а матушка. это же тоже некое посвящение. Вот священника рукополагают, вернее, мужчину рукополагают священника, женщину никто не рукополагает. Но почему-то ее после этого вдруг называют, начинают называть матушка.
А она прилепилась к мужу своему.
Ну да, но на ней тоже некий отблеск этого рукоположения есть. То есть у нее она несет служение. И дети, они тоже несут служение. Семья священника служит всей семьей. Мы всегда старались, чтобы у нас вот в нашей семье именно так и было.
Как вам удалось этого добиться? Потому что если, ну, с матушкой еще более-менее понятно, она все-таки понимает, за кого она выходит замуж, то дети-то не выбирают себе семью. И вдруг ты такой родился, и у тебя какое-то особое положение в мире по отношению ко всем остальным детям, по сравнению с ними, да?
И в этом смысле они как раз могут упрекнуть папу и или своих родителей. Слушайте, вот да, вы-то выбирали для себя это сознательно, а нам-то так это и досталось в наследство. Никто нам не выбирал, чьими детьми быть. И вот тут теперь мы дети священника, и вот у нас куча всяких разных дополнительных обязанностей по сравнению с другими детьми. Не только обязанностей, а вот именно этого служения. Ну, бывают какие-то кризисные моменты, кризис в плане, не в плане даже, может быть, чего-то плохого, а в плане какого-то переосмысления, в плане какой-то работы внутренней и работы с этими детьми. Но я благодарю Бога всегда, что как-то так Господь устраивает, что когда что-то сгущается, какой-то узел завязывается, всегда... По жизни, ну вот наша семья уже 40 с лишним лет, и всегда как-то по жизни было так, что оказываются какие-то такие глобальные разговоры вдруг происходят с детьми. Не то что выяснение отношений, но что-то такое случается, в результате чего либо спонтанный разговор, либо я чувствую интуитивно и говорю: девочки, или там сын, он один, да, шестеро девочек, пошли поговорим. Момент настал такой. Все, мы где-нибудь, не знаю, запираемся, куда-нибудь уезжаем, там беру какую-нибудь свою девочку, желательно, конечно, наедине, веду ее куда-нибудь в кафе, там покупаю какой-нибудь цветочек или еще что-нибудь, сажаю ее, у нас с ней такое свидание, и мы говорим о взрослых каких-то вещах. Ну, это когда они уже подросли. И вот их семеро, и это должно быть с каждым. То есть это действительно затратно. И выясняются какие-то глубинные совершенно вещи, которые копились. И потом они благодарят всего лишь за эти полтора-два часа. Они потом
всю жизнь
помнят это, да, всю жизнь, эти моменты. И они за них огромно благодарны бывают. Но прорываются какие-то гнойники, какие-то серьезные. Но это очень важно. Потому что действительно вот в семье надо все время как-то держать руку на пульсе, что происходит. Знаете, это вы... дружит с кем-то, там это жених появился, там это какой-то затык, комплекс вырос какой-то там профессиональный, еще что-то. Я уж не говорю про нездоровье там или еще про... Это все понятно, само собой.
Вы сейчас сказали про шесть девочек, которые выросли уже. Интересно, а на внуках священника есть... отблеск. Вот правда, ведь не все, наверное, я не знаю там подробности вашей семьи, ну, наверное, не все стали матушками из ваших дочерей.
Две пока что,
вот,
старших.
А, да, есть иные судьбы, что называется, есть уже новые поколения, наверное, вот это вот ваши внуки какой-то. А насколько вот этот свет, скажу, и дальше распространяется. Потому что это тоже все равно, это тоже круг ваш. Когда мы говорим там про круги, и это круг ваш. Внуки тоже понимают, что они внуки дедушки священника?
Конечно,
должны
понимают.
Ли они это понимать? Или там уже все, а дальше другая жизнь пошла?
Нет, конечно, они это понимают прекрасно. Называют они меня дедушка. Хотя жена при всех очень часто называет меня батюшка. А, собственно, по-другому даже и не называет. То есть, да, вот так среди домочадцев вот все время так: батюшка, 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 батюшка. Все, я по-разному ее называю. Как-то так очень-то иногда матушка, иногда как-то... Не скажу как. У нас есть такое...
Ну да, есть.
Да, такие уменьшительно-ласкательные такие друг другу названия. Вот. А эти, да, внуки, вот дедушка, но они прекрасно понимают. Когда я с ними там что-то делаю, не знаю, там шалю, играю, куда-нибудь там в лес хожу, работаю, я в какой-то обычной совершенно там одежде, в каких-то там штанах, рубахе, майке, еще что-то. Они шалят. Как только они меня видят, что я в подряснике, вот младший внук сына, ему сейчас 3 годика, он сразу смотрит: «Дедушка, аминь». То есть «амин» – это «аминь», значит, «дедушка, аминь». То есть это у него все. Он понимает, что дедушка уже теперь при исполнении, он «аминь», с ним шалить нельзя.
Слушайте, ну вот вы, конечно, такой абсолютно образец...
Да ладно, какой образец?
Того, как может счастливо и удачно сложиться семья священника. Ну, правда, 40, больше 40 лет в браке, 7 детей, как-то... Ну,
9 внуков пока. 9.
Что? Ну да, в любви, в каком-то все-таки взаимопонимании, в доверии, но я знаю семьи священников, в которых отношения не сложились, причем до такой степени, что матушка просто, ну вообще в другой стране же уехала жить, в другую страну, и вот он один там, ну как-то бабылюет на приходе, его, конечно же, его обожают община, и у них действительно крепкая община, прекрасный храм, но тем не менее вот... Тоже очень такой сложная для него ситуация, и для прихожан сложная ситуация, потому что здесь вот жена явно не справилась, да, не выдержала этот экзамен и дискредитирует батюшку, и как-то вот, ну, очень сложно. А ведь эта ситуация такая житейская, она ведь очень возможна. И тут еще хорошо, что она уехала. А представьте, а вдруг, если бы она не могла уехать, они бы остались вместе, и наоборот, еще бы это все усугублялось.
На глазах у всех.
Да.
Ну, сложностей жизни, конечно, в семейной жизни священника очень много. Я, допустим, вот если так про себя немножко закруглить, про свой пример, мы всегда с матушкой исповедовали такой принцип, что служить должен не только один священник, а служить, во-первых, конечно же, должны вместе с матушкой, и служить должна вся семья, то есть служение всей семьи. Не секрет, что многие священники принципиально считают, отодвигают даже жен своих вообще, чтобы на приходе ты не появлялась, чтобы тебя там вообще не видели, а если видели, то как простую прихожанку молящуюся, не лезь ни в какие дела. Ну, может быть, есть у них для этого какие-то свои аргументы, не знаю, ну, чтобы не быть там в чем-то увлеченными, не знаю что. У нас всегда было по-другому. Вот матушка массу ведет всяких разных начинаний у нас на приходе. Она уже давным-давно начала вести молодежное служение. Она ведет семейный клуб. Она очень часто, по крайней мере, уж женскую половину, это точно, беседует с ними как-то, как старшая, так сказать, сестра, дает им советы, они к ней обращаются очень часто, не ко мне, а к ней. То есть она такая, скажем, администрация президента. В первую очередь вот к ней, а потом уж, если не разрешается, то ко мне. Она очень много ведет. Она помогает мне по разным всяким, даже административным делам, какие-то секретарские вещи. Она берет на себя там какие-то творческие всякие проекты. Дети у нас то же самое что-то делают. Та, которая искусствовед, она... делает какие-то проекты, связанные с культурой, который журналист, с текстами работает, кто-то еще чем-то помогает, воскресную школу педагог ведет, то есть как-то дети, и они включены в общину, они лидеры молодежного нашего служения, скажем. Но у нас такая ситуация, что дом служит вовсю. В пятницу вечером у нас дома собирается молодежная группа. В субботу вечером у нас собирается, ну, не вечером, а так скажем, в обед, семейный клуб. А в воскресенье после всех храмовых дел собирается такое ядро, скажем, нашей общины. Но это ядро, это бывает человек 40 вместе с детьми. Каждое воскресенье. Это затратно. Это наизнанку выворачиваться надо, но без этого я даже просто не мыслю себе вот жизни. Мне, если бы этого не было по воскресеньям, я бы считал, что оно прошло в полупустую.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» с нашим гостем, протоиереем Андреем Юревичем, рассказывая вам о том, как живет семья священника. Хотя, мне кажется, все-таки семья отца Андрея – это какое-то исключение из правил. То, что вы сейчас описываете, это вообще невозможно себе даже представить, как это.
Я бы не справился. Но
есть, например, батюшки, прихожане которых даже не знают адреса, где они живут. В Москве, кстати, это вполне возможно. Если в деревне это невозможно, дом вычислят всегда, то в Москве это возможно. И вот тут, да, вот все, это, так сказать, частный случай. Вот они все переоделись, в джинсиках поехали домой, никто не знает,
да,
где они живут.
Но это же,
мы же так не жили никогда. Мы всегда жили еще когда в Сибири, мы жили при храме, рядом, все знали наш, естественно, дом, их и шли вот так вот, шли и шли потоком.
Но это человеческий фактор. Вот вы там, ну, не знаю, экстраверт, там, человек общительный, способный.
Не всегда, мне тоже хочется побывать иногда в своем колодце.
А может, у человека просто ресурсов нет, у него нет сил вообще, он не способен это дать, он тогда сломается, выгорит там, я не знаю, как сейчас модно говорить.
А что, Господь не питает?
Вот вопрос.
Он же источник бездонный совершенно, расширь трубу-то свою, чтобы как-то потекло в нее большим потоком, надо раздвигаться. Я издавна практикую среди молитвенного, скажем, своих молитвословий одну краткую молитву, она называется условно молитва Иовиса. В Ветхом Завете там есть такой момент, где сказано о некоем Иовисе среди других братьев, и про него сказано всего лишь навсего, что он помолился такой молитвой, и Бог дал ему. А молитва такая: «Благослови, Господи, меня, и распространи пределы мои, и рука Твоя всегда да будет со мною, избавь меня от зла и горя, зла, чтобы я не горевал».
Вот это да, распространи пределы мои.
Да, ключевое здесь распространи пределы мои.
А есть же другая молитва.
И Господь как-то распространяет эти, причем раньше я думал о пределах внешних, то есть дела какие-то, да, там еще что. С какого-то времени я тоже начал захлебываться и понял: Господи, распространи внутри, чтобы я смог все это вместить,
есть же,
дай великодушие.
Есть же другая молитва: «Не повести на меня, мне, Владыка Господи, искушение или скорбь или болезнь свыше силы моей, но избавь от них».
Это вторая сторона медали.
Или дай мне силы перевести их с благодарностью.
Это свыше силы. Просто... А когда распространи, то и силы распространяются.
Ну да, это ж не знаешь, о чем просишь, распространи. Ну так же можно и лопнуть, в конце концов,
иногда
и порвет
бывает,
тебя.
Приходит что-то, а матушка знает и говорит: «Ну вот, ты же говорил, распространи, вот теперь вот, вот давай теперь думать, как, что мы будем тут делать это все». Тогда я начинаю молиться: «Господи, раз ты дал вот это вот дело, распространил пределы, так расширь внутри там, силы прибавь, что-нибудь, время не дай». Времени не хватает. Священник трудящийся, ему всегда не хватает по жизни времени. Абсолютно не хватает времени. Ну, вот вы начали говорить о ситуациях совсем других, прям противоположных. К сожалению, их немало. И я видел на своем веку такие ситуации. И через меня даже проходили, скажем, и братья-сослужители, или люди, которые как-то относились к приходу. Вот в Сибири у нас оказался, например, один такой человек, который сразу даже мы не узнали, как оказалось, 20 лет тому назад до этого был священником в одной из среднерусских епархий, губерний, но это еще были советские времена. Ну и случилось так, что вот он женился, уж я не знаю, как он женился, что там за девушка была, с какими качествами, но он сам по себе был такой художник, очень рукастый, очень такой хваткий, и очень быстро на том приходе, куда его послали, он и храм как-то соорудил, и сам своими руками вырезал иконостас, там еще что-то сделал, еще что-то сделал. Начальство увидело, и его на другой приход. Он там тоже сделал. Замечательно. На третий. С третьего матушка сказала: «Знаешь, я за тобой ездить не буду. Мне бродяжная жизнь такая не нужна». И поехала к родителям. Он запил. Запил, но в конце концов он допился до того, что попал в запрет. Попал в запрет и уехал в Сибирь. И вот в Сибири я его уже встретил глубоким алкоголиком, уже через какое-то время лет прошло. И, в общем, жизнь его так кончилась печально очень. Конечно, всякий молодой человек, который собирается принять сан, быть священнослужителем, очень внимательно должен относиться к выбору спутника жизни, к своей будущей матушке. Но это вообще всегда надо к супружеству относиться очень внимательно. Но в этом случае крайне внимательно, потому что надо себе представлять, что жена священника, матушка, тоже должна служить, и она тоже будет очень много терпеть. Готова ли она к этому? Согласна ли она на это? Это все нужно, так сказать, рассмотреть и даже обговорить до того. Между прочим, на епархиальных, Москве и викариатских вот, советах, где рассматривают, обязательно зовут и жен. Если правда? Женат, да, если женат, то задают вопросы и женам какие-то перед рукоположением. И это очень правильно. А как? А потом вот такие случаи разошлись, там что-то не захотели. Всякий разлад между супругами, священником и его женой обязательно отзовется на его служении. Обязательно. Это, конечно, очень сильно подрывает силы священника. Это подрывает его авторитет. Это просто иногда сшибает его с ног. Я видел таких, которые либо не могут ничего делать, либо они становятся, у них ломается что-то внутри, какой-то характер, они становятся брюзгами, или они становятся очень жесткими по отношению ко всем, к братьям-сослужителям, там, берут на себя какие-то непомерные подвиги, начинают играть в монашество или еще во что-то, заставляют всех поститься до упаду, там, поклоны бить. Это, ну, то есть, это очень тяжелые такие бывают случаи.
А как с ними
с кем?
Ну, вот если...
С женами-то?
Нет. Если вот в такого человека превращается священник, то кто с ними может совладать? Опять, есть какое-то... у меня все время профессия на языке, профессиональное сообщество.
Профсоюз?
Так скажу. Коллеги. Кто? Начальство.
В Западной Церкви есть, между прочим, такое начинание, как реабилитация священника. Там есть некие реабилитационные психологические такие центры, где священнослужитель может какое-то время пожить...
Затаиться.
Да, без приходской жизни, ну, и даже, может быть, самому не совершая богослужения, но участвуя в нем для себя. И вплоть даже до года это бывает. То есть такой вот академический отпуск, да, скажем, вот берется, да, для того, чтобы как-то восстановиться, реабилитироваться, наполнить свой колодец, молится ли он, с какими-то там наставниками пребывает, не знаю, тренинги какие-то или еще что-то. Тут я уже саму практику не знаю. Но то, что есть, это очевидно совершенно точно. Вот иногда, очень часто и священникам православной церкви это тоже нужно. Ну, хотя некоторые старые священники считают, что все это глупости, никакого там вот термина выгорания, да, в принципе, быть не может. Между прочим, насчет отпуска, вот в начале программы мы говорили, старые священники рассказывали, что, по-моему, еще патриарх Пимен, ну, достаточно так, с одной стороны, мотивированно, с другой стороны, немножко даже анекдотично говорил: отцы, какой вам отпуск? От чего вам отпуск? От священнического служения, от престола, от таинств, от Евхаристии, от чего вам отпуск? И официальных отпусков не было. Ну, кто-то там на одно воскресенье куда-то уезжал, там, не знаю, куда, в паломничество или еще что-то, ну, или лечение, совершенно очевидно, это... Тут уж никуда не денешься.
Ну вот, а как же это относится к семье священника? Они-то отпуск заслужили, и каникулы, и матушке хочется, может,
причем с папой, да?
Отдохнуть,
да, конечно. Желательно, чтобы был с папой.
Да, и тоже вот для священника рядом. Реабилитация есть на Западе, а для жены священника ее нету. Она 24 часа в сутки все равно работает мамой, женой, врачом, педагогом,
кулинаром. А ее реабилитировать должен муж, батюшка. Потому что сказано, что жена получается дома от мужа своего.
Да, но при этом детям надо показывать мир все равно, надо ездить, надо, чтобы, ну, чтобы они видели это.
Ну, сейчас, конечно, жизнь совсем другая. Сейчас такая глобальная, конечно, жизнь, и действительно все доступно, и посмотреть, и куда-то там поехать, и границы совсем не те. Понятно, и время на дорогу тратишь не годами куда-то путешествуя, а всего за несколько часов.
Я знаю мнение, кстати, одного из взрослых священников о том, что не надо детям мир показывать еще. Зачем это все? Где родился, там и пригодился, и вот это вот вся эта снаружи, все это многообразие и весь этот маскарад, он вообще не на пользу неокрепшему уму.
Да?
Угу. Ну, как амиши живут.
Ну, смотря какой маскарад, смотря что показывают, действительно, Диснейленд или, ну, могут же быть разные, так сказать, стадии, может быть, просто такое совершенно православное паломничество, может быть, такое паломничество с элементами православного туризма, может быть, такое оздоравливающее, да, какие-то поездки, там, море,
да,
процедуры,
и вообще,
еще что-то.
Посмотреть и увидеть магдебургских дев, это всем полезно, понимаете, это всем полезно. Посмотреть Шартр, посмотреть Бамберск, ну, увидеть, как развивалось.
Ну, хочется это в Диснейленд.
Нет, вот хочется, это уже немножко другая тема. Мы, конечно, должны понимать, что все-таки мир действительно сейчас глобален. Границы очень многие совершенно условны. И больше того, даже профессионально дети учат языки, дети учат культуры, дети общаются. Ну, какие дети? Они уже юноши, девушки, молодые люди. Студенты, скажем, они общаются с иноязычными людьми, с иностранцами. И ничего не зная об этом, причем, так сказать, в первоисточнике, в оригинале, что называется, это очень сложно и ущербно. Почему нет?
Я думаю, это тема для нашей какой-то следующей,
да,
программы.
Да, это такая
хорошая,
отдельная тема.
Отдельная. Спасибо огромное за то, что вы сегодня с нами провели здесь этот час. У нас в гостях был протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Святителя Иннокентия, митрополита Московского Бескудника. В студии были Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо вам большое за эту встречу.
Спасибо вам, всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».